Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 14 снежня.
Суд над Ягорам Лебядком. І прычым тут Еўрарадыё? Каментар Паўла Свердлова.
Відавочна, любыя прычыны для затрымання Ягора Лебядка могуць называць сілавікі, але адзіная прычына сапраўдная яго затрымання гэта тое, што ім вельмі карцела яго затрымаць.
Пра Ціхановскую, Украіну і палітвязняў. Франак Вячорка адказаў на правакатыўныя пытанні Deutsche Welle.
Но мы понимаем, почему украинцы не встречаются с ней. Они не хотят провоцировать Лукашенко.
А также потому, что они не доверяют ей.
Нет, я думаю, потому что был четкий сигнал Лукашенко.
Не забіваць рускіх, а змагацца за праўду, як беларусы ідуць добраахвотнікамі на вайну.
І іншага шляху, чым устаць у адзін шэраг з беларускімі добраахвотнікамі, у Украіне для мяне няма.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
14 снежня пачаўся суд над вайсковым экспертам Ягорам Лебядком. Яго абвінавачваюць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці за інтэрв'ю дэструктыўнаму каналу.
Лебядок быў затрыманы ў сябе дома ў Смалявічах 12 ліпеня 2022 года. Пасля гэтага сілавікі апублікавалі яго пакаяльнае відэа, на якім Ягор усміхаецца і распавядае, што вядзе свой канал, у якім аналізуе пытанні вайсковай бяспекі і дае інтэрв'ю выданням, прызнаным экстрэмісцкімі.
У лістападзе пракуратура патлумачыла, што вясной Лебядок, гэта будзе цытата зараз, у мэтах забеспячэння дзейнасці публічнага дэструктыўнага канала, канец цытаты, даў інтэрв'ю, гэта таксама будзе цытата, на тэму правядзення ўзброенымі сіламі Расійскай Федэрацыі спецыяльнай ваеннай аперацыі на тэрыторыі Украіны і ролі ў ёй Рэспублікі Беларусь. Канец цытаты. Па версіі пракуратуры інтэрв'ю садзейнічала распаўсюджванню і лжывай і дыскрэдытуючай інфармацыі аб Беларусі.
Ведамства не распавяло, пра які рэсурс ідзе гаворка, але пазней тэлеграм-канал, блізкі да сілавікоў, заявіў, што Лебядка, Дуліну і многіх іншых нібыта падставіла Еўрарадыё, і цяпер гэта нахабна адмаўляе.
У красавіку і траўні Ягор Лебядок сапраўды быў госцем жывога эфіру Еўрарадыё. Аднак на той момант наша медыя не было так званым экстрэмісцкім фармаваннем. Гэты статус яно атрымала толькі 20 ліпеня, праз 8 дзён пасля таго, як узялі Лебядка. Дагэтуль СМІ проста было сярод так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў.
Чаму Еўрарадыё сапраўды не падставляла сваіх спікераў і што ўлады хочуць давесці СМІ і беларусам, штампуючы падобныя артыкулы? Пра гэта гутарым з галоўным рэдактарам Еўрарадыё Паўлам Свердловым.
Паша, сілавікі заяўляюць, што Еўрарадыё падставіла сваіх спікераў, у тым ліку Ягора Лебядка. Можаш патлумачыць, чаму гэта не так?
Ну, увогуле, сілавікі могуць заяўляць усё, што заўгодна. Мы разумеем, што ніякага даверу да іх няма, па-першае. А па-другое, калі сілавікі нешта кажуць, у іх заўжды ёсць нейкая мэта, з якой яны гэта кажуць. Калі мы вось падумаем, дзеля чаго ім такое сцвярджаць, то іх мэты абсалютна апынуцца на відавоку. Яны з 2020 года спрабуюць адрэзаць медыі ад сваёй аўдыторыі, напужаць людзей, запужаць людзей, зрабіць так, каб людзі з медыямі не супрацоўнічалі, і гэта праца вядзецца на некалькіх узроўнях. І на ўзроўні чытачоў, слухачоў, гледачоў, медыяў, то бок аўдыторыі, і на ўзроўні тых, хто, ўласна, з гэтымі медыямі супрацоўнічае, то бок са спікерамі. Што да Лебядка, то ну, відавочна, любыя прычыны для затрымання Ягора Лебядка могуць называць сілавікі, але адзіная прычына сапраўдная яго затрымання гэта тое, што ім вельмі карцела яго затрымаць. То бок вось всё. І гэта так працуе не толькі ў дачыненні да Лебядка беларускае правасуддзе, гэта так беларускае правасуддзе працуе ў дачыненні да ўсіх, хто дазваляе сабе нават быць не праціўнікам рэжыма там і заставацца ў Беларусі, да? А нават проста крытыкаваць гэты рэжым, некие хибы у им знаходить, быть незадоволенным тем, что робить там белорусские милицейские генералы, эти войсковые генералы и так далее. С этими людьми система расправляется не тому, что они робят нечто конкретное, а просто тому, что она этих людей не терпит. И она хочет, как этих людей не было. У таких людей два шляхи: те за межи Беларуси, те за краты, коли они находятся в Беларуси. Рано или поздно они придумляют, находят вот эту штучную подставу, поводле якої чалавека можна чыста тэхнічна затрымаць за краты, кінуць, да, калі няма такой падставы, дык у іх ёсць гэтыя артыкулы адміністрацыйнага кодэкса, якія ўвогуле не трэба даказваць, просто прыходзяць два міліцыянты ў суд і кажуць, што ты ў аддзяленні міліцыі хуліганіў, да, махал рукамі, хапаў вось мяне, прапаршчыка Іванова і сержанта Петрова за аформленае адзенне. Паводзіў сябе непадабаючым чынам. І 15 суток табе раз, 15 суток табе два, 15 суток табе три і так далі. Так трымаюць нас ту лойку. Эдуарда Бабарыку увогуле трымаюць 2.5 гады за кратамі, не перадаючы справу ў суд, увогуле ніхто не ведае, што там з яго справай, у чым ужо яго там абвінавачваюць, што на яго спрабуюць сшыць. Але відавочна, вось не шыецца, да? І Ягор Лебедок, ён адна з такіх вось ахвяраў, чыста тэхнічна, ён не можа быць падстаўлены намі. Таму што інтэрв'ю, пра якія вялася гаворка пасля яго затрымання, яны былі дадзеныя ў траўні, а экстрэмісцкім фарміраваннем Еўрарадыё прызнанае ў ліпені, то бок праз 2 месяцы таму. Ну і як ужо любіць паўтараць Дмітрий Лукашук, наш галоўны хост, які, уласна, займаецца нашым YouTube-каналам, калі вы затрымліваеце людзей, якія ў траўні далі інтэрв'ю медыі, якая стала экстрэмісцкім фарміраваннем у ліпені, дык давайце і раней, тых, хто даваў раней інтэрв'ю гэтай медыі затрымліваць. Напрыклад, вось дэпутат Олег Гайдукевіч даваў нам інтэрв'ю, іншыя розныя праўладныя эксперты, аналітыкі, яны часам з'яўляліся ў нашай студыі, таму што нам, канешне ж, хацелася зразумець, што там робіцца ў галаве ў гэтых прадстаўнікоў ўлады, там, і ўвогуле ў гэтых экспертаў саміх, да? Ну так калі вы затрымалі Лебедка па такой нагодзе, да? Ну правасудзе, яно мусіць быць справядлівае для ўсіх. Затрымлівайце і сваіх экспертаў. Яны таксама, калі карыстацца вашымі фармулёўкамі, садзейнічалі экстрэмізму, экстрэмісцкай дзейнасці, да, ці як там гэта называецца.
Гэта быў галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Сівардлоў, які распавёў пра прэтэнзіі сілавікоў да так званых экстрэмісцкіх медыя і сітуацыю з вайсковым экспертам Ягорам Лебядком.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программе «Еврозум».
Про Тихановскую, Украину и политвязню. Франек Вечорка отказал на провокативное питание Deutsche Welle.
Но мы понимаем, почему украинцы не встречаются с ней. Они не хотят провоцировать Лукашенко.
А также потому, что они не доверяют ей.
Нет, я думаю, потому что был четкий сигнал Лукашенко.
Не забивать русских, а змагаться за правду. Як белорусы идут доброохотниками на войну.
И іншого шляху... чым устаць у адзін шэраг з беларускімі добраахвотнікамі у Украіне для мяне няма.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Сусветная баксёрская асацыяцыя аднавіла беларускіх і расійскіх спартоўцаў у рэйтынгу. У рашэнні асацыяцыі гаворыцца, што баксёры з гэтых краін не з'яўляюцца вайскоўцамі або часткай урада, таму яны не маюць ніякага дачынення да вайны супраць Украіны. Разам з тым у асацыяцыі папярэдзілі, калі хто-небудзь са спартоўцаў вырашыць выказацца на карысць вайны або прыняць у ёй удзел, ён будзе неадэкладна выдалены. Сусветная баксёрская асацыяцыя – гэта найстарэйшая і адна з 4 асноўных арганізацый, якія санкцыянуюць прафесійныя баксёрскія паядынкі. Іншыя 3 – гэта Сусветная баксёрская рада, Міжнародная федэрацыя бокса і Сусветная баксёрская арганізацыя. Паўабаронца зборнай Харватыі Лука Модрыч пажадаў поспеху аргентынскаму форварду Ліанелю Мессі. Спадзяюся, Мессі выйграе чэмпіянат свету. Я жадаю яму поспеху ў фінале, у ім ёсць веліч, заявіў харвацкі футбаліст. 13 снежня сборная Аргентины у полуфинале чемпионату свету по футболе обыграла Хорватию 3-0. У гэтым матчы Месси открыл лік с пенальти. Александр Глеб может быть вылучены на посаду старшини Белорусской Федерации футбола. Теперь организацией керуя Владимир Базанов, які планує вылучать свою кандидатуру. Комментуючи свое махчимое вылучение, Александр Глеб сказал, что размовлял на эту тему и выклал свое бачение развития белорусского футбола. «Поглядим», – заявил он журналистам телеканала «Беларусь-5». Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
Тое, што Лукашэнка па-ранейшаму кіруе Беларусю, пакуль не з'яўляецца правалам апазіцыйнага руху, бо Беларусь стала часткай больш маштабнага рэгіянальнага палітычнага крызісу. Пра гэта Франак Вячорка заявіў у інтэрв'ю Deutsche Welle.
Міреш Банерджі, журналіст выдання, вырашыў заваліць Вячорку правакатыўнымі пытаннямі наконт таго, хто больш папулярны ў беларусаў – Ціхановская ці полк Каліновскага. Чаму ў Украіне павялічваецца колькасць палітвязняў, а апазіцыя нічога не можа зрабіць? І калі Украіна прызнае Ціхановскую лідаркай беларускага народу?
Прывозім цалкам гэты дыялог у перакладзе з англійскай мовы. Як вы лічыце, Франак, даў рады пытаннічкам Банерджі?
Вы, оппозиция, находитесь за пределами Беларуси. Насколько эффективна ваша деятельность? Сколько людей, например, вы смогли освободить из тюрьмы?
Мы ежедневно связываемся с белорусскими группами на местах, с местными сообществами, со СМИ, блогерами, гражданскими журналистами, которые распространяют самиздатовские листовки, забрасывают их в почтовые ящики. Светлана Тихановская, лидер Беларуси, победившая на выборах, создала объединенный переходный кабинет, который похож на правительство в изгнании и который дает надежду людям в стране.
Мы все это знаем, господин Вечерка, но как это помогает активистам внутри Беларуси? Ранее вы признали, что их продолжают отправлять в тюрьмы, и что репрессии только усилились с 2020 года. Так как ваша работа за границей помогает им внутри Беларуси?
Мы передаем помощь, пытаемся передавать технику, насколько это возможно. Мы проводим информационные кампании, чтобы противостоять в первую очередь российской и лукашенковской пропаганде, но также и для того, чтобы вдохновить белорусов на борьбу. Мы стараемся поддерживать боевой дух, налаживать связи между разными группами, разными партизанскими группами внутри страны. И мы можем добиваться дополнительной международной поддержки для белорусов, которые все еще борются в стране.
Разве это не провал вашего оппозиционного движения? Тот факт, что после 2020 года, когда были массовые уличные протесты и казалось, что игра для Александра Лукашенко проиграна, он смог удержаться и продолжает править в Беларуси. Это ли не провал вашего оппозиционного движения?
Пока нет. Как видим, разгон протестов в 2020 году был подготовкой к войне. Лукашенко не выжил бы без Путина. Это Путин дал ему деньги, солдат, ресурсы еще в 2020 году. И сейчас Лукашенко отдает свой долг Путину. Это еще не провал, но ситуация стала намного сложнее. Теперь мы являемся частью более крупного регионального геополитического кризиса. Теперь мы боремся не просто за демократию, за демократические выборы, мы боремся за само существование белорусской государственности. А чтобы Беларусь стала свободной и независимой, нам нужна победа Украины.
Светлана Тихановская, ваша руководительница, вы являетесь ее политическим советником, стало известно во время выборов 2020 года и особенно во время протестов, массовых уличных протестов, которые начались после выборов. Теперь она называет себя лидером белорусской оппозиции. Является ли она им?
Я считаю, что она национальный лидер Беларуси и избранный президент. Она победила на выборах, но не заняла свой пост из-за Лукашенко и Путина.
Она лидер белорусской оппозиции?
Я думаю, что она лидер белорусского народа. Это Лукашенко в оппозиции. Она получила более 70% голосов. Мы должны называть ее президентом.
Значит, она не возглавляет объединенную белорусскую оппозицию?
Она возглавляет объединенные демократические силы. Именно так. Она объединила все основные группы. Традиционные политические партии и новые группы, появившиеся в 2020 году. И, конечно же, у разных политиков разные идеологии, разные взгляды, но она абсолютно объединяющая фигура для всех тех, кто видит Беларусь свободной и демократичной.
Давайте посмотрим, насколько она объединяет, потому что опрос общественного мнения, проведенный в телеграм-канале «Народный опрос» среди оппозиционно настроенных белорусов, показал, что полк Калиновского, состоящий из белорусских добровольцев, воюющих в Украине, был в 5 раз популярнее среди белорусов, чем госпожа Светлана Тихановская. Получается, она не лидер объединенной оппозиции.
Этот опрос был проведен среди активистов конкретно этой группы. А полк Калиновского — это просто группа военных добровольцев, воюющих в Украине. Так что давайте не будем сравнивать политическое руководство и солдат. Не будем забывать, что Светлана Тихановская участвовала в выборах, она выиграла выборы. Это подтверждают многочисленные наблюдатели, опросы и интернет-голосования. Она получила 2 или 3 миллиона голосов.
Значит, полк Калиновского как оппозиционная группа не важен.
Полк Калиновского является частью движения за демократию и независимость. Они бойцы в Украине. Они борются за освобождение Украины и заслуживают огромного уважения. И мы полностью поддерживаем все, что они делают.
Можно ли сказать, что они популярны?
Они не популярны как политики, они популярны как солдаты, потому что жертвуют своей жизнью, чтобы спасти Украину. Они понимают, что если победит Украина, то выиграет и Беларусь.
Так почему тогда их не воспринимают как часть оппозиции?
Сейчас они бойцы. Давайте разделять политиков и бойцов. Военных добровольцев, которые служат в украинской армии. Конечно, они играют очень важную роль и в первую очередь спасают, оберегают доброе имя белорусов, которых многие украинцы считали агрессорами. А полк Калиновского доказывает, что не все белорусы такие, как Лукашенко, что белорусский режим и народ — это разные вещи.
Дарацца Святланы Тихановская і Франа Квячорка працягвае адказваць на правакатыўныя пытанні журналіста Deutsche Welle Бірэша Банэрджі.
Паговорім о госпожі Тихановской. Вы постоянно говорите в этом интервью, что она национальный лидер Беларуси, и она сама продолжает называть себя национальным лидером Беларуси. Но кто, кроме Литвы, согласится ее так называть?
Почти в каждой стране, в которую она приезжает, ее встречают на президентском уровне. В парламенте к ней всегда обращаются госпожа президент, а сегодня, буквально через час, она встречает премьер.
Но ведь нет официального признания ее лидером Беларуси.
Есть де-факто признание. Есть уровень протокола, который определяет ее как главу государства. Юридического признания нет, потому что на это уйдут годы, а у нас нет столько времени. Мы не вступаем в эту игру юридического признания. Мы видим, что ее встречают.
Но это больше, чем просто игра, не так ли? Потому что режим Александра Лукашенко продолжает поддерживать дипломатические отношения со многими странами, особенно, например, в Азии и Африке. Там Александр Лукашенко считается лидером Беларуси, а не госпожа Тихановская.
Это правда. И это проблема для нас, потому что эти страны в Генеральной Ассамблее ООН часто голосуют в поддержку предложений Лукашенко или России. Именно поэтому мы пытаемся установить контакты со странами за пределами Европейского Союза. Мы уже вышли на Латинскую Америку. Мы там устанавливаем кое-какие отношения. Мы также вышли на контакт с Африкой, Юго-Восточной Азией. Но работы предстоит много. Однако самым важным с точки зрения экономики, с точки зрения торговли и политических отношений, конечно же, является Евросоюз, где Лукашенко не признан лидером. А теперь мы призываем признать его военным преступником.
Госпожа Тихановская также попыталась найти общий язык с украинцами. Мы начали это интервью с разговора о войне в Украине. Давайте еще поговорим о войне в Украине. Она сказала, цитирую, «Не может быть свободной Беларуси без свободной Украины». В Украине считают так же?
Да, я думаю, в Украине рассуждают немного по-другому. Они видят в Беларуси залог безопасности. Если Лукашенко останется у власти, это означает постоянную угрозу для Украины, как это было в феврале этого года. Лукашенко обещал, что нападения с территории Беларуси не будет, но оно произошло, и российские танки почти доехали до Киева. Украина понимает важность хороших отношений с белорусским народом. У нас 1000 километров общей границы, и прямо сейчас мы пытаемся пытаемся снова построить эти отношения. Мы пытаемся координировать наши действия, работать над координацией наших действий по сопротивлению российским оккупационным силам. Ситуация в Беларуси и Украине разная, но мы боремся с одним и тем же врагом.
Последний вопрос. Госпожа Тихановская пока не смогла встретиться с президентом Зеленским. Когда это произойдет?
Да, официально они не встречались, только неофициально на одном из публичных мероприятий. Это произойдет, когда будет желание украинской стороны. Но у нее очень хорошие отношения с Верховной Радой, с украинским парламентом. У нас хорошие отношения с Министерством иностранных дел. Но мы понимаем, почему украинцы не встречаются с ней. Они не хотят провоцировать Лукашенко.
А также потому, что они не доверяют ей.
Нет, я думаю, потому что был четкий сигнал Лукашенко. Если Киев пойдет на встречу с Тихановской, Лукашенко может пойти на обострение конфликта или даже ввести войска. Так что для украинцев сейчас самое главное – минимизировать риски.
Когда Украина признает ее национальным лидером Беларуси официально?
Я думаю, что если Лукашенко введет войска, белорусские войска в Украину, эти процессы ускорятся, и тогда Украина может признать Тихановскую и пойти ей навстречу. Но сейчас они очень осторожны, они не хотят играть с огнем.
Гэта была размова журналіста Deutsche Welle Берэша Банерджі, які задаваў правакатыўныя пытаннічкі да радцу Светланы Ціхановскай Франаку Вячорку.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далі ў праграме Еўразум.
Не забіваць рускіх, а змагацца за праўду. Як беларусы ідуць добраахвотнікамі на вайну.
І іншага шляху... чым устаць у адзін шэраг з беларускімі добраахвотнікамі у Украіне для мяне няма.
Працягнем неўзабаве.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Документальный сериал «Гарри и Меган» стал самым поспеховым документальным проектом Netflix. Первые три серии картины собрали больше за 80 миллионов годин проглядов. А кроме того, документальный фильм занял другое место сярод англомовных сюжетов и увайшоў у топ-10 у 85 краинах. Как поведомлялося, скандальные подробязности життя пары у роли королевских особ будут обнародованы у наступных сериях. Менавіта после этого отношения помеж принцем Гарри и его свояками у Европе кончатково рухнуть. Аўтарка романаў пра Гарры Потэра, вядомая брытанская пісьменніца Джоан Роўлінг, фінансавала стварэнне цэнтра падтрымкі жанчын, якія пацярпелі ад сексуальнага гвалту. Вядома, што цэнтр размешчаны ў Эдынбургу, атрымаў назву Бэйрас Плэйс у гонар Бэйры, шатландскай багіні зімы. Ён будзе аказваць псіхалагічную падтрымку жанчынам старэйшым за 16 гадоў, якія сталі ахвярамі сексуальнага гвалту. У цэнтры падкрэсліваюць, што месца створана жанчынамі для жанчын. Украинский гурт «Творче» написал песню «Сталевое сердце» под уражением от героизма оборонцев Аузаустали. Ее презентация отбудется 17 снежня у финале украинского национального отбору на Евробачене 2023. Как кажут музыки, музыка до трека была написана у весну, у той час, когда отбывались подеи на Аузаустали. Я поглядел видео Дениса Прокопенки, кальон бел калина, и у их вачима я убачил силу, мужность и незломность. И под этими эмоциями я написал эту песню, каже удельник гурта «Творче». Песня «Сталевое сердце» увойдзе ў аднайменны міні-альбом, реліз якога адбудзецца на наступным тыдні. У інтэрнэце з'явіўся новы трэйлер фільма Стывена Спілберга «Фабельманы». У роліку рэжысёр раскрывае сакрэт сваіх фільмаў і тлумачыць, чаму менавіта гэты фільм асаблівы для яго праект. Большасць маіх карцін былі адлюстраваннем таго, што адбывалася са мной, але «Фабельманы» ў гэтых адносінах аказаліся не метафарай, а ўспамінам, патлумачыў ён. Спілберг паставіў фільм часткова па падзеях з уласнага дзяцінства. У ім можна ўбачыць герояў, чыімі прататыпамі сталі сваякі рэжысёра, яго маці, бацька і дзядзька. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Недавно Еўрарадыё выпустила фільм про бойцов добраахвотніцкага беларускага батальона «Террор», які змагаецца на баку Украины.
У бойцов розныя погляды на жыццё, але мэта одна – вызваліць Украіну ад расійскай агрэсіі і дамагчыся вызвалення Беларусі ад рэжыму Лукашэнкі.
Людзі, пра якіх мы сёння распавядзем, гэта Міраслаў і Наталля. Яны распавядаюць, як і чаму апынуліся на вайне ва Украіне.
Мяне клішуць Наталля, прастаўляецца бландынка гадоў 55. На Наталі чорная байка і цёмна-зялёны шалік. Калі яна расказвае сваю гісторыю, здымае акуляры, калі ідзе курыць, зноў начапляе. Калі паглядзець на фота Наталі, не скажаш, што яна баец добраахвотніцкага беларускага батальёна «Террор». Сюды Наталю прывяло гора. Абараняючы Украіну, загінуў яе сын Павел з пазыўным «Волат».
Я полагаю, што Паша, Павел Волот, более известен он под этим своим позывным в Украине, родился вояром. Я думаю, что он как раз принадлежит тем людям, которые являются носителями вот этого самого гена белорусской шляхты. Белорусская шляхта – это прежде всего воины. Когда начинается война, коли москаль лезе на вольные земли, у белорусского шляхтица есть только один шлях. Шляхта в зброю. У 14-м годе Паша служил терминовую службу. Как только он закончил свою службу, он одразу же поехал на Украину.
Павел сыходзіў з фронту толькі тры разы пасля раненняў, узгадвае Наталі. З 2017-га ён быў ва ўзброеных сілах Украіны, займаўся разведвальна-дыверсійнай дзейнасцю, быў камандзірам групы.
Ну, гэтым было яго жыццё. Яго знае амаль што весь фронт. Пасля першага і другога паранення, ён нават не праходзіў рэабілітацыю. Ён заўжды гаварыў, што калі яго няма з яго групай, гэта вялікая рызыка для яго падначаленых. Таму што яго быў відаць вялікі дар планавання разведывательных аперацый, разработкі задач і вельмі вялікая адказнасць за тых, хто з ім ваюе.
Калі пачалося паўнамаштабнае ўварванне Расіі ва Украіну, Наталя была дома у Беларусі і не планавала з'язджаць. Кажа, што лічыла нешляхетным пакідаць сваю краіну, калі ў ёй адбываецца жах, рэпрэсіі, арышты, запалохванні.
Відаць бы зараз, мабыць, сядзела ў турме, але я была да гэтага, в прынцыпе, гатовая. Калі Паша загінуў, я паехала ў Украіну, каб бы разумея, што шляху абратна для мяне не будзе. І іншага шляху, чым устаць у адзін шэраг з беларускімі добраахвотнікамі, у Украіне для мяне няма.
Сучасную Расію Наталя называе канцэнтраваным злом і пагрозай не толькі Украіне, але ўсяму цывілізаванаму свету. Цяпер, кажа жанчына, яна побач з тымі, хто таксама гэта разумее і здольны выступіць супраць гэтага зла, ведаючы, што гэта можа каштаваць ім жыцця. Яна парамедык у батальёне, але роля яе куды большая. Яна адзін з сімвалаў добраахвотнікаў. Міраслаў Мір у мінулым жыцці айцішнік, цяпер сувязіст. Як і Наталя, яго асноўная праца не баі, а дапамога тым, хто на перадавой.
Я в Украіне, потому што решил приехать сюда, чтобы оборонять Украину от российской агрессии. Вот, решение это я принял уже после начала полномасштабной войны, потому что в какой-то момент просто не мог не участвовать в обороне самостоятельно. Так как я белорус, наиболее доступным способом для меня приехать поучаствовать в этой войне было присоединиться к белорусскому подразделению, тогда еще батальону имени Костуся Калиновского. И внутри этого батальона, когда я переходил в боевое подразделение, я попал более-менее случайным образом в роту, которая позднее выросла в батальон, который потом назвали именем одного из погибших бойцов террора, и который потом отделился от уже полка Калиновского и теперь существует как самостоятельное подразделение. По профессии я сетевой инженер. Я занимаюсь компьютерными сетями, а конкретнее коммуникацией через компьютерные сети, то есть Voice over IP, телефоны, Jabber, голосовая связь через компьютерные сети.
Так я разумею, что у вас, в принципе, была нормальная зарплата, вы нормально себе жили. Чому у вас, білоруса, так зачепила ця війна, що ви, я так розумію, все кинули і приїхали сюди допомагати українцям?
Ну, с одной стороны, я должен признаться, что я был в позиции, в которой мне было проще, скажем так, сняться и куда-то поехать, потому что, с одной стороны, с эмоциональной точки зрения, меня какое-то время до этого бросила девушка, и я все еще по этому поводу переживал, наверное, переживаю. И с работой я как раз на тот момент уволился с предыдущей работы, потому что она перестала меня устраивать по содержанию и оглядывался на предмет новой. Вот. И да, я здесь получаю меньше, чем я получал на моей последней работе денег или мог бы зарабатывать, если бы пошел в какую-нибудь гражданскую специальность снова. Но вот я почувствовал внутренний порыв того, что я хочу помочь братьям Украине, я хочу не помочь кому-то конкретному из людей, а я считаю необходимым приложить свою руку к идее, к привношению мира. Я здесь не чтобы убивать русских, а чтобы привести к завершению этот конфликт в пользу того, в пользу правды, скажем так.
У Мирослава довгая борода, на яго працоўнае месца ноутбук. Ён кажа, што апошнія гады жыў у Кракаве і ва Украіну ў выніку паехаў менавіта з Польшы. Яго рашэнне прыехаць сюды вынік унутраных перакананняў. Мирослава ва Украіне з траўня, а на прыфрантавой працы каля 5 месяцаў. На пытанне, як адчуванне, усміхаецца і гаворыць нармальна. Кажа, што часам стамляецца ад адсутнасці камфорту, але перакананы, што чалавек да ўсяго можа прывыкнуць. Суразмоўцы Еўрарадыё – байцы батальёна «Тэрор». Гэта падраздзяленне ўзброеных сіл Украіны, сабранае з беларускіх добраахвотнікаў. Раней батальён быў часткай палка імя Кастуся Каліноўскага. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.